Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Лучшее за неделю».
Мое сердце в моей семье, в моем сыне. Но, опять-таки, я никогда не ощущала давления никакого. Знаете, вот сейчас говорят, мы получили свободу. Когда приехали британские актеры, и они говорили, какие вы счастливы в советское время, что вы занимаетесь своим любимым делом, вам еще за это платят. И они нам завидовали. И я никогда не чувствовала притеснений. Я только вот притеснение чувствовала, когда меня заставляли принять позицию. И тогда я думала, боже мой, моя позиция такова. Я хочу находиться в дружбе и в согласии с теми людьми. Я их называю настоящими. Я знаю, что деньги – это большое искушение. У меня очень много сейчас, очень много разных чувств. Вот я хожу, опять-таки, если взять частного человека на рынок, встречаю там женщину, которая мне очень симпатична. Она говорит, вы знаете, Тамара, я не знаю, что мне делать. Я не за Януковича, но я и не за Ющенко. Я всю жизнь работала на предприятии. Я хочу вернуться на предприятие. Мне власть Януковича обещала это. Они боятся западных экстремистов. Ну, что нам скрывать? Я ведь там жила. Есть те люди, которые не любят тебя только потому, что ты... Даже не потому, что ты по-русски говоришь, а потому, что ты с Восточной Украины. А мне обидно за тех людей, когда они говорят, донецкие. У меня есть дядя шахтер. И много прекрасных. Я помню, мы поехали в Донецк на гастроли со Львовским театром. И мне говорили, шахты там, терриконы. Мы приехали. Город утопал в розах. Пришли чудесные люди, интеллигенты. И русские, и украинские. Я не хочу разделяться. Я ездила в Чернобыльскую зону. Когда это все случилось, во-первых, у меня был репертуар чтецкий, во-вторых, я не могу, я не умею говорить «нет». Я боялась за свое здоровье, но тем не менее. Я знаю, многие отказывались по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам. Я поехала раз, другой, третий и четвертый. Троих уже нет в живых. И вы знаете, вот для меня единение, если говорить о единении, я помню, когда я вышла с гитары, я пела эти романсы, я не могу передать. Вот когда сидели люди со всего Союза, мужчины, была тишина, была жара страшная. И вот это настоящее, знаете, я, наверное, все-таки по-настоящему тоскую. Вот когда я говорю о свободе, вот это настоящее чувство единения, не знаю, тут присутствовала и смерть, и вот эта неизбежность, и эта незащищенность человека. Я рада, что я живу в это время, что я вижу, я теперь понимаю, как могла быть гражданская война, как могла быть революция.
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Впервые в эфире 11 декабря 2004 года.
Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Субботний выпуск «Лучшее за неделю». У микрофона Алексей Цветков.
После статуи свободы ныне здравствует Олег.
В нашем выпуске прозвучит песня недели. Сегодня это одна из песен поэта и барда Алексея Хвостенко, скоропостижно скончавшегося на прошлой неделе.
Лишь такими, как он, от начала времен восхищается наша земля.
Вот темы, которые мы предлагаем вашему вниманию. В первой половине часа вы услышите передачу Ирины Колесниковой «Украинский театр на фоне политики». Вторую половину часа откроет радиоочерк Карины Арзумановой «Патриоты Италии». Затем сюжет Александра Гиннеса о столетней годовщине производителя мотоциклов Харли Дэвидсон. И завершит нашу программу «Песни недели». Итак, лучшие за неделю. Украинский театр на фоне политики.
Ющенко! Ющенко! Ющенко!
В связи
связи с последними событиями в Украине, как бывший завлит, я бы посоветовала какому-нибудь режиссеру поставить классику. Скажем, инсценировку по произведению Николая Васильевича Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Украинскую нацию всегда спасало чувство юмора. И сам Николай Васильевич говорил: «Болезни хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях». И еще он говорил: «Искусство есть примирение с жизнью». Мой собеседник – театральный критик Сергей Васильев.
Сергей Геннадьевич, вот сегодня на улице революция. Пожалуй, самое время для революционного театра. Правда, руководитель того еще революционного театра Мейерхольд плохо кончил.
Художники, высокие идеалисты, крупные художники, они верят, например, в то, что можно изменить мир или сделать людей лучше. В связи с ситуацией, которую мы наблюдаем сегодня в Украине или в Киеве, и эти волнения, этот такой стихийный бунт, и это, в общем, пробуждение лучшей части народа, ощущение солидарным друг другу людей, и снова-таки это великая иллюзия того, что справедливость возможна, и это, конечно, прекрасный светлый момент. Но если говорить конкретно об украинском театре, то я думаю, что он к сегодняшней ситуации не имеет никакого отношения. Украинский театр много лет был аполитичен. В Украине нет практически спектаклей, которые бы рефлексировали на судьбу человека, на несправедливость в обществе, на коррупцию в обществе. Ну, как бы того, что называется не только политическим, а социальным театром. Много лет мы объясняли это тем, что вроде бы идеологии все так нажрались в советское время, что вот теперь бы хорошо бы заниматься чистым искусством. На самом деле чистым искусством украинский театр в целом не занимался. Он стал коллаборационистом в ситуации кучминского там режима. Или, условно говоря, вот постсоветского времени, в котором было позволено все, и в котором нравственность была превращена в тряпку, в лоскут, в прибежище идиотов и полных дураков и шизофреников. В основном наш театр – это такой театр для обуржуазившейся части общества и каким-то образом ее щекочущий, развлекающий. Собственно говоря, ему нечем аргументировать себя вот в этой ситуации. Да, или там вдруг сейчас раз, и мы поменяем что-то в афише и поставим какие-то такие названия, что будет понятно. Понятно, что мы были на тиранов, как говорится в шиллеровских «Разбойниках». Нет этого. И разбойников нет. Их нет на сцене. Есть дамы, господа, веселящиеся люди. У нас не идут современные пьесы. Например, никто не поставил там спектакль за эти годы о человеке, который живет на 100 гривен в месяц. Этот человек не интересен театру. Хотя вот по сегодняшней ситуации, да, мы видим, что в обществе эта потребность была.
Театр вышел на улицы, получается. И как вы это действо бы охарактеризовали? В каком жанре?
Конечно, как бы то, что мы сейчас видим, это там романтическая драма. Но на самом деле все романтические драмы заканчиваются пошлейшими фарсами. Я мог бы сказать, что они трагедиями заканчиваются. Да, для какой-то части сегодня искренне выходящих на улицы, на митинги людей, это будет личной трагедией там, через 3-2 года. Потому что нет таких революций в мире, которые приносят счастье людям. Это моя глубочайшая убежденность, вне зависимости от ситуации политической сейчас в стране. Безусловно, нельзя так нагло цинично и беспринципно обманывать народ. Народ, который попирают все эти годы. Но попирают, к сожалению, все равно люди особого толка. И эти люди всегда будут наверху. Они будут менять цвета свои, они будут менять лозунги. Но вся история – это просто сверчок, который подает звуки совершенно одинаково через равные промежутки времени. В 91 году была точно такая ситуация. Точно такие ходили толпы с такими же вдохновенно бездумными лицами. И из тех людей, все, кто были лидеры тогда студенческого движения, все превратились через 5 лет в прекрасных циников. Я вам скажу даже больше, что я считаю, что просто жизнь продолжается только благодаря тому, что есть люди, которые искренне верят, искренне готовы жертвовать чем-то ради других людей, искренне уважают другого человека и искренне стараются быть равными своей судьбе. И единственное, о чем я молюсь каждый день, чтобы эта ситуация не вылилась в какие-то столкновения, при которых эти люди первыми и погибают, к сожалению.
Ну и какую пьесу бы вы посоветовали режиссеру поставить? Все-таки мировая драматургия полна
сегодня
таких пьес. Да, вот
чтобы показать результат, я не знаю, предостеречь от каких-то ошибок.
Я вот Данченко много лет советовал там покойному Турандот Брехта поставить. В этой пьесе описана вся ситуация, которую мы сегодня переживаем. Только там надо хлопок было на бензин или на нефть поменять. И там, кстати, описывается ситуация, когда вот из-за такой власти, которая все время врет и думает о том, как набить себе карманы, во главе страны в итоге становится гангстер. Вот вам и вся политика, вот как она вторгается. Но я думаю, что очень многие люди будут помнить этот момент, потому что это момент пробуждения из людей эгоистически равнодушных, занятых только ежедневным выживанием, людей, живущих разобщенно. И это тогда население. И вот театр, если о котором мы говорили, он работал для населения. А здесь сейчас редкая и великая, конечно, там, я не знаю, минута, когда очень многие люди ощущают себя народом. Посмотрите, как много наших писателей, кстати, и политиков до сих пор, они говорят все время «в этой стране», «это власть». Я терпеть это не могу. Это, к сожалению, я сейчас слышу на этих митингах. Это наша страна. И у нас нет другой. Я даже не знаю, понимают ли это люди, которые сегодня на улице. Потому что они просто как бы меняют власть. А происходит ли психологические революции в мозгах о том, что эти люди, которых мы сегодня наймем, должны нам служить, это еще большой вопрос.
Актриса театра на Подоле, заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко.
Если раньше в молодости я была, конечно, подвержена идеям, идеологии, то теперь в массе я различаю единицы и... Что они кричат? Как Владу геть! Если говорить о революции, во-первых, мне уже здоровье не позволяет, как сказала Юлія Тимошенко, нам потрібні сильні, здорові люди, які могли би стояти сутками. Я своє здоров'я дала театру. Ми очень часто мерзли на сценах в молодості. Я, наверное, бы пошла. Но некоторые революции такие, знаете, небольшие. Например, когда ушел из театра Занковецкой Данченко, пришел другой режиссер, и он тоже такую своеобразную маленькую революцию как бы призывал тоже молодежь: давайте уволим стариков, освободим места для молодых, мы вольем новую кровь. Ну как, ради искусства. Нам же говорили, что все ради искусства, оторви голову, беги. Там была такая Тамара Колесник. Для нее эта жизнь была в театре. У нее не было ни семьи, никого. И когда она осталась там одна, она вскоре умерла. Ну, действительно, ты можешь понять все только на собственном опыте, когда лично, наверное, какая-то тебя боль касается. Я не могу, я смотрю эти каналы, мои некоторые знакомые в семьях ссоры, что ты предала свой народ, ты не пошла на баррикады. За стеной у меня пенсионеры. Там такой был скандал. Она за Ющенко, он за старую власть. Но если бы убрать название, я бы не пошла с ней. Хотя она за права народа, но она... нехорошая женщина, такая своевольная. А это прекрасный человек, он академик, он преподавал в сельскохозяйственной академии. Кроме того, для меня важен мой собственный, конечно же, диалог. Когда, к примеру, Лев Степанович Танюк пришел в театр молодежный, в то время мы были объединены две труппы: Малаховская и театр молодежный. И так как я, к сожалению, мне очень стыдно в этом признаваться, потому что я вроде бы была в идеологическом фронте.
Я прошу прощения, да. Тамара, давайте еще раз вот откроем окно и послушаем, что они кричат.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский театр на фоне политики».
Мы сидим и, можно сказать, под аккомпанемент вот этой революции.
Вот, перешел в театр Лев Танюк из Москвы. Демократия как бы двигалась сюда, в нашу сторону.
Это перестройка была.
Ну, и он пришел с такой репутацией, как бы, защиты человеческих прав, потому что в свое время его за национализм украинский... Я, конечно, увлеклась интеллектом этого человека. Мы все. Он очень образованный человек. Он принес какие-то идеи театральные вот оттуда. Принес пьесу Шатрова. Я получила там роль судьи. Но суть пьесы в том, что это идет столкновение идеологии. И вы знаете, вот Танюк, вот если не говорить о творчестве, он стал провоцировать такую, не провоцировать, но как бы гражданская позиция. Он встречался с каждым из актеров, и что там произошло? Он столкнул лбами, ну так получилось, ну, как бы справжних украинцев, с украинцами, которые родились, ну, как бы сказать, русскоязычные, или как это, космополитов, что ли, коммунистов, с теми, кто приверженец антикоммунистической идеи. Ну, и мы все участвовали, у нас каждый день это были выяснения отношений, там началось такое, и ты заражаешься этим, ты начинаешь с собой говорить и эту гражданскую позицию как бы ковать. Но однажды я ушла на съемки и вернулась в разгар этого всего и увидела холодным взглядом. Мне показалось это страшно. Когда вот это стравливание происходило, и там были, к примеру, коммунисты, там Славинский, Бойко, который в Афганистане служил, с которым я с детства была знакома. То есть мне надо было делать выбор. Либо я должна была ссориться с теми, кого я знала, любила, и идти вот агитировать сюда. Но когда мы репетировали, Лев Степанович, разбирая образ персонажа, там, Андре Марти, потом Народовольцев, он объяснял эти позиции, и я услышала, что это блестящее владение идеологией, то есть он мог защитить эту идеологию с таким же убеждением противоположную, и я вдруг поняла для себя, что мне казалось, что это опасное оружие. Почему я еще вот думаю, Тамара, почему же ты не пошла, к примеру, туда? Ну, на баррикады. Потому что я понимаю, что вот это пройдет, и завтра надо делать. Надо обладать профессией, надо приступать к практике. А теория и делание – совершенно разные вещи. Кроме того, когда говорят, что это две олигархические группы, я в это верю, потому что, к большому моему сожалению, я знаю многих людей, которые вот с этой стороны, которые за права, за свободу и за человека, которые имеют колоссальные капиталы. Например, я случайно вспомнила, хотя Ющенко, безусловно, такая личность на место президента обаятельная, но я вдруг вспомнила, что когда я еще ничего этого не знала, много лет назад, я попала в мастерскую художника, фотографа, а он говорит, что у меня забирают это помещение Ющенко. Ну, в общем, он очень долго сопротивлялся, но потом ему пригрозили. Ему предлагали, конечно, хорошие в другом месте. Он хотел там. Когда говорят о правах всех людей, о право этого человека. Понимаете, у меня никогда не было имущества. И поэтому, когда говорят, да ты скарб, я как-то задумалась. Там твое сердце. Мое сердце. Мое сердце в моей семье, в моем сыне. Но, опять-таки, я никогда не ощущала давления никакого. Знаете, вот сейчас говорят, мы получили свободу. Когда приехали британские актеры, и они говорили, какие вы счастливы в советское время, что вы занимаетесь своим любимым делом, вам еще за это платят. И они нам завидовали. И я никогда не чувствовала, ну, притеснений. Я только вот притеснение чувствовала, когда меня заставляли принять позицию. И тогда я думала, боже мой, ну, моя позиция такова. Я хочу находиться в дружбе и в согласии с теми людьми, я их называю настоящими. Я знаю, что деньги – это большое искушение. У меня очень много сейчас, очень много разных чувств. И вот я хожу, опять-таки, если взять частного человека на рынок, встречаю там женщину, которая мне очень симпатична. Она говорит, вы знаете, Тамара, я не знаю, что мне делать. Я не за Януковича, но я и не за Ющенко. Я всю жизнь работала на предприятии. Я хочу вернуться на предприятие. Мне власть Януковича обещала это. Они боятся западных экстремистов. Ну, что нам скрывать? Я ведь там жила. Ну, были, ну, есть те люди, которые не любят тебя только потому, что ты... Даже не потому, что ты по-русски говоришь, а потому, что ты с Восточной Украины. А мне обидно за тех людей, когда они говорят, донецкие. У меня есть дядя шахтер. И много прекрасных. Я помню, мы поехали в Донецк на гастроли со Львовским театром. И мне говорили, шахты там, терриконы. Мы приехали, город утопал в розах. Пришли чудесные люди, интеллигенты. И русские, и украинские. Я не хочу разделяться. Я ездила в Чернобыльскую зону. Когда это все случилось, во-первых, у меня был репертуар чтецкий, во-вторых, я не могу, я не умею говорить «нет». Я боялась за свое здоровье, но тем не менее. Я знаю, многие отказывались по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам. Я поехала раз, другой, третий и четвертый. Троих уже нет в живых. И вы знаете, вот для меня единение, если говорить о единении, я помню, когда я вышла с гитары, я пела эти романсы, я не могу передать. Вот когда сидели люди со всего Союза, мужчины, была тишина, была жара страшная. И вот это настоящее, знаете, я, наверное, все-таки по-настоящему тоскую. Вот когда я говорю о свободе, вот это настоящее чувство единения, не знаю, тут присутствовала смерть, и вот эта неизбежность, и эта незащищенность человека. Я рада, что я живу в это время, что я вижу, я теперь понимаю, как могла быть гражданская война, как могла быть революция.
Тихо и медленно, до зари у них не было голоса вовсе. Это они придумали танк. Они убивали и умирали спокойно. Жизнь приучила уважать их только силу и волю. Они не за Родину умирали, это только пустое слово. Они умирали вслед за своим случайным вождем, либо если опасность зазывала их в гости, либо просто так получалось. Их прах затерялся в разных краях Аргентины. Они прожили жизнь во сне, не зная, кем или чем они были. Когда-нибудь это случится и с нами.
На днях в Новом драматическом театре на Печерске давали танго по мотивам произведений Кортасара и Борхеса, рассказывает участник спектакля, актер Руслан Сокольник.
Ну, сделали этот спектакль два человека, это Игорь и Лена Рубашкина. Ну и Лиля Нагорная тоже посодействовала. Так странно, Игорь заболел, Боткина, и такая болезнь, которая требует стационара, недопущения людей в палату, и он завалился книжками. Завалился Борхесом и Кортасаром. Перечитал, понял, что это надо делать.
А по смыслу, скажите, это как-то перекликается сегодняшним днем?
У нас есть такая небольшая сцена, которую мы называем между собой выборы. Ну, предвыборная кампания. У нас герой, он по сюжету убивает человека, ему дают выбор, или ты становишься убийцей, ну, или ты сгниешь в тюрьме. Вот, он выбирает дорогу убийцы.
Я делал все, что мне было велено делать. Скоро в Мароне, а потом и в округе. Я заслужил славу храброго парня. Прослыл нужным человеком для предвыборных кампаний и в столице, и в провинции. Не было человека, который не относился бы ко мне с уважением. Люди дали мне имя. Грешник. Все это болтовня и былое. А вот теперь я поведаю вам то, что я на самом деле хотел поведать. Я, кажется, уже упоминал об Луисе и Рале. Это мой друг. Таких скоро не сыщешь. Он был человек в возрасте. Никогда не чурался работы, меня любил как родного. Выборы душу его не мутили. Он жил своим плотницким делом, никого не трогал. Но себя не давал в обиду.
И даже такая странная вещь. У нас там есть момент, и мы вкладываем ленты. Ну, это такой символ. И сейчас масса народа ходит с ленточками. Мы, в принципе, вкладываем красные ленточки.
А сами носите ленты?
Ну, вот я лично. Я голосовал за Ющенко, но при этом ленту не ношу. Ну, как-то вот нет внутреннего желания обвешиваться тоже.
Сейчас же это модно. Амуниции. Штаны, там, куртки носят, шапочки.
Ну, нет, это здорово, но вот я смотрю на людей. Для кого-то это там ленточки, это действительно символ поддержки этого кандидата. Для кого-то это просто прикольно. Вот я весь такой в ленточках, мне так классно, я их туда на уши, я не знаю, еще куда-то прицеплю. Сегодня был забавный случай. Многие машины там пропускают. Ну, вот там он едет, он весь забрендирован оранжевым. Классно, он наш человек, давайте-ка мы его пропустим. И ехал мужчина, у которого машина не была забрендирована никак. И он понимал, что он в этом потоке, наверное, как-то в чьих-то глазах не то, чтобы врагом выглядит, но где-то не здесь он. И он открывает окно, проходит человек, он у него хватает на ходу флажочек, начинает сигналить в такт тому, как сигналит. Ты таким образом вырулил и выбрался из пробки.
Будет что вспомнить вам потом. И в конце концов, окружающая жизнь для актера — это хороший материал. Это всегда все в копилку.
Это точно. Такое, наверное, не забудешь. Потому что я такого никогда в жизни не видел. И не знаю, увижу ли еще.
А вы сами ходите на митинги, на баррикады, условно, скажем?
Скажем так, непосредственно на баррикады кричать какие-то слоганы и лозунги. Я не кричу. Но вот вместе с тем, из-за того, что наш театр находится почти в сердце, мы на Печерске, улица Шелковичная, по которой вот я буквально сейчас шел, огромные толпы людей ходят, и непосредственно я в них вливаюсь, в эти толпы. Это как какой-то праздник. И ребята, с которыми я ехал, я говорю, ну и что вы будете делать? Вот вы приедете, вот вы будете жить в палатках, как вы будете проводить время? Они говорят, ну что будем делать? Будем танцевать, петь.
Руслан, а сколько вам лет?
Мне 25.
Это просто волна! Высокая, превыше всех прочих волн! Но когда кончается жизнь и смерть постучится в дверь, остается лишь твой взгляд в немыслимой пустоте. Остается лишь эта ясность, чтобы следовать только за ней. Лишь твоя любовь остается, чтобы этот мрак заслонить!
Как рассказать прикосновением, взглядом объяснить, кому сказать спасибо за тебя?
Потому что любовь — это просто волна, высокая, превыше всех прочих волн.
Любовь,
Украинский театр на фоне политики. Слушайте «Радио Свобода», «Поверх барьеров», «Лучшие за неделю», после выпуска новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Лучшее за неделю».
После ужина сидели с Александром на скамейке у фонтана.
Италия, в этом смысле говорит один мой итальянский друг, Италия – это Африка, Европа. Действительно, восточная ментальность здесь очень сильна. Блат, семья, знакомство. Без семьи здесь никуда вообще не денешься. Если ты не родился итальянцем, а еще более того, в данной области, в данном городе, у тебя нету папы, дедушки, дяди, которые тебя могут пристроить, то обрести здесь какое-то место чрезвычайно сложно. Особенно, если ты не хочешь или не можешь ремонтировать квартиры, собирать помидоры, рыть канавы. Ты здесь себя через 10-20 лет можешь чувствовать, по сути, очень легко всегда, с первого дня, но в то же время так, как будто ты приехал вчера. Ты никогда не умрешь с голоду, не пропадешь, ты перезимуешь, потому что зимы нету. Но так будет каждый год. Вообще итальянцы, народ живой фантазии, они тебя обманут, обведут вокруг пальца. Потом ты поймешь, как это красиво сделано. Это театральность в крови итальянцев. Недаром Италия и Рим – это родина барокко. Хорошо, когда ты немножко это ощущаешь, а когда в этом вынужден жить, живешь всегда как на сцене. Ты должен вернуться домой. А где он, этот дом? Что тебя там ждет? Это ощущение временности, бытия. Ты не можешь здесь стабильности обрести, будучи иностранцем. В общем, неважно, откуда я приехал, это разница между мной и французом, для итальянца нету. Никого не интересуют люди извне этого круга. «Родина нашей души», — говорил Гоголь, имея в виду Италию. «Родина нашей души», да, конечно, но душа воплощена в теле. Куда его пристроить? Вот это вот проблема, которая не дает телу покоя. Если здесь понимаешь, что жизнь не ограничивается тем, что окружает тебя на земле. Здесь и материально находятся величайшие святыни, единые неразделенные церкви. Они вот тут лежат. Тем более это тебя приближает к небу, небесной родине. Я сейчас так говорю, сидя здесь на прекрасном бульваре, рядом фонтан бьет, люди гуляют. Что будет завтра? Завтра я буду об этом думать. Но я буду об этом думать. В Италии это будет всегда, потому что я не итальянец.
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Впервые в эфире 11 декабря 2004 года.
Радио «Свобода», у микрофона Алексей Цветков. В эфире «Поверх барьеров». Субботний выпуск «Лучшее за неделю». Следующая тема нашей передачи – радиоочерк Карины Арзумановой «Патриоты Италии».
Tutti al mare, a mostrare ghiaccio.
Тиренское море, июль. Итальянский городок Анцио недалеко от Рима. Здесь родился Нерон. Здесь раскопали статую Аполлона Бельведерского. Сюда теперь вывозят летом детей римляне и неаполитанцы среднего достатка. Балкон, на котором я провожу немало времени. Налево – площадь с церковью и фонтаном. Направо – море. Под балконом продаются ракушки, мидии, осьминоги. А напротив – бар и корнетти, итальянские круассаны, можно выбирать, не выходя из дома. Сладкое чувство, что вот она, настоящая жизнь. В Италии. Татьяна и Александр Сергеевский приехали в Анцио на один день – отдохнуть от римской жары. Вот уже почти 15 лет они живут в Италии, в Риме. Утром на пляже Татьяна рассказывает мне, как ее семья попала в Италию.
Мы оказались в Италии, можно сказать, случайно, потому что мы не ехали в Италию с тем, чтобы здесь остаться жить. Мы уезжали из Советского Союза в 89 году по так называемой израильской визе, и мы хотели уехать в Канаду, а мы остались в Риме и неожиданно здесь застряли. Два раза не эмигрируют, уже стало ясно, потому что эмигрировать так трудно. Мы обросли друзьями, контактами, кое-какой работы, а главным образом вот наши дети. Младшая дочь училась в школе, и сразу было ясно, что ей здесь очень хорошо, она уже стала такой полуитальянкой. А старшая дочь вообще отказалась ехать, потому что она к тому времени познакомилась со своим будущим мужем. И сами мы к этому времени очень полюбили Италию. Здесь есть нечто в этой стране, и в Риме в частности, что опасно здесь жить слишком долго.
Свои первые впечатления вспоминает Александр.
До приезда сюда, его такой книжный червь, я же филолог по образованию, вот что меня поразило, когда я сюда попал. Книжный магазин Фильтренелли на Пьяцца Аргентина, вот тут я чуть сознание не потерял, потому что с юных лет полузапрет на английский язык, букинистический магазин, единственное, где можно было какой-нибудь поддержанный пингвин достать. А потом и они-то исчезли, когда мы уезжали в конце 80-х, и вдруг такое изобилие. Тогда это был первый шок. Первую пасту, которую мы ели ее как советские русские макароны. Пионерская еда, это была самая низшая. И мы, значит, здесь с полуотвращением эти макароны варили, а потом сверху лили кетчуп. Ужас, сейчас я вспоминаю, это варварство. На горячие макароны лить холодный кетчуп. Ну, а потом это все забылось первое и второе. К одному привыкли, второе исправили, и все остальное поехало вокруг.
Транзитный пункт. Здесь жили в ожидании эмиграции в Америку и в Канаду. Например, в городе Ладисполе было 20 тысяч человек. Сидели на чемоданах и ждали своей очереди. Италия вообще не имела структур для эмигрантов. Это была страна, в которой никогда никто сюда не эмигрировал. Тот, кто хотел остаться, как мы, он, что называется, оставался. С Италией, что называется, взятки гладкие. Она ни нас, никого другого не приглашала, ничего нам обещала и, соответственно, и дать ничего не могла. Когда мы приняли это решение, которое было не очень легким, все-таки Канада нам предлагала статус эмигранта и жизнь гораздо более устроенную. И в то время многие на нас смотрели прям-таки с ужасом, что мы отказались уезжать. А сейчас вот я так слышу несколько раз уже, тот нам недавно сказал, что-то вы хорошее сделали, что вас Господь Бог поселил в Италии.
Замечательные стороны, они такого неинтеллектуального порядка, это осмыслять не надо было, это кожей чувствовалось. Вот изумительное совершенно ощущение, когда мы попали в Рим, где мы не понимали ничего. Попадаем в центр города, в квартиру. Первое время существования здесь психологически сложно. И вдруг ты выходишь на улицу, толпа, шум, узкая улица, непонятная речь. Делаешь там 20 шагов, все снимает. Необыкновенная легкость бытия. И так продолжается до сих пор. Можно одному ходить по улицам Рима, хотя он уже давно стал знакомым лучше Москвы. В Москву я приезжаю каждый год. Обязательно что-то изменилось, причем в глобальном смысле. Кварталы, улицы, стороны улиц. А Рим, он всегда один и тот же. В конце 20-х годов был принят закон о том, что в центре города ничего не рушит. Поэтому здесь ничего не меняется. Ты живешь вне времени. Мы приехали из города, где опасность тебя подстерегала. Особенно там в вечернее время, в ночное. Все связано было с детьми, с их возвращением. Дети, девочки. Здесь это что-то абсолютно противоположное.
Мы делали то, что примерно в радиусе наших возможностей. Мы, филологи по образованию, занимались преподаванием языка английского, русского, частными уроками, переводами. И постепенно вышли на профессию для нас новую, но очень нами любимую. Это вот гида туристического. Толпы людей, уехавшие в Америку, оказались программистами. Также множество людей, уехавших в Европу, оказались связанными с туризмом. Это стало нашей любимой темой, главной темой. Любим, мало сказать, мы его просто очень любим. И Рим, когда в нем живешь и любишь его, это больше, чем город, место, где ты живешь. Это как существо, это и собеседник твой.
5 лет работал стрингером на русской службе BBC. И потом еще год я делал свою газету, в творческом смысле. Я сделал первую газету на русском языке, которая начала выходить в 99 году. Я ее создал с помощью итальянского менеджера. На 24 страницах выходила 2 раза в месяц. Затем менеджер получил средства из соответствующих бюджетов и забыл про тех, кто ее сделал. И стал подручными второстепенными средствами выпускать такую простынку, загружая все туда материалами из интернета, без идентификации. Это вот типичный ход. Белла, Италия.
Заговорили о том, где обманывают больше, в Италии или России.
Вот есть такой стереотип, что русский человек, вот Иван Дурачок, доверчивый, его легко обмануть, люди бесхитростные. Это входит в русскую ментальность. Вот я думаю, любой жулик все равно, он, так сказать, хочет произвести впечатление человека доброго и бесхитростного, потому что это в русской ментальности есть достоинство. Для итальянцев это совсем не так. В Италии много жуликов, происходит слишком много обманов. Не берусь сказать, что в России обманывают меньше, чем в Италии. Но что правда, что в то время, как у русского всегда есть такая амбиция считаться человеком добрым, бесхитростным, в итальянском менталитете хитрость, безусловно, считается добродетелью.
Младшая дочь Сергеевских, Маша, студентка Римского университета, девушка с чертами ренессансной Мадонны. Она тоже приехала сегодня в Анцио после удачно сданного экзамена. Пьем кофе, болтаем. Последние годы Маше часто приходится бывать в Москве.
Я уехала, мне было всего 8 лет, поэтому я росла здесь, совершенно в итальянской среде. Когда же я вернулась спустя 13 лет, у меня был маленький шок на уровне несознательном от запахов, еды, сознания города. Забытые вещи совершенно, которые вдруг вернулись на поверхность. Человек, который я являлась, вдруг оказалось, что он гораздо больше в нем есть, чем я думала сама. Иммиграция – трагедия человеческая. Сердце разрывается на две части. И если сначала не понимала, кем я являюсь по-настоящему, очень понравилось там общение с людьми. Потом у нас среда такая интеллектуальная. Я ходила по театрам. То, что как раз в Италии нету. С другой стороны, после вот этого первого захлеба, да, я каждый раз, когда я возвращалась в Рим, я понимала, вот обычно я даже имела такую привычку, как первый день приехать и вечером, ночью пойти гулять по освященному Риму. И каждый раз я все-таки понимала, что я нигде, в другом месте я никогда не смогла бы жить.
Vecchia Roma, sotto la luna, non canti più. Gli stornelli, le serenate di gioventù. Il progresso.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Патриоты Италии».
Татьяна Сергеевская водит американских и русских туристов по Риму.
Вот замечательную вещь сказал Гёте. Он сказал, тот, кто хорошо видел Рим, уже никогда больше не сможет быть совсем несчастным. И я это испытала. У меня был такой период жизни, когда мы решили остаться в Италии. Прошло какое-то время. Бюрократия здесь очень медленная. А к тому же еще у нас был такой чисто итальянский эпизод. Наши документы потеряли в Министерстве внутренних дел. И в это время в Москве вот умер мой отец, и я не могла поехать, потому что у меня не было документов. Ну, никаких документов. У меня не было и русского паспорта, потому что, когда уезжали люди в то время, отнимали советское гражданство. Я очень тяжело переживала его смерть. Что бы я ни делала, занималась какими-то житейскими делами. Но все время об этом думала, была на этом горе сосредоточена. И вот тогда, тем не менее, заметила, что вот я хожу по Риму, там занимаюсь какими-то делами, работаю, отвожу, привожу своих детей. Все равно вот ты страдаешь, а что-то в тебе все равно не может этому не поражаться, не удивляться, любоваться. Это просто уже часть тебя. И помогает эта вот красота, и красота совершенно вечная. Действительно, часть тебя страдает, а другая часть наслаждается помимо всего.
Наденька, внучка Сергеевских, год назад вернулась с родителями из Америки. Ей очень нравится давать мне интервью между порциями мороженого в кафе на Центральной площади. И нравится жить в Италии.
Потому что красиво, есть море.
А где ты еще жила?
В Америке, в Париже. Америка? Там почти нет истории, а в Италии история, море. Когда я здесь гуляю, я вижу пьяцы, фонтаны, а в Америке какие-то музеи там. А здесь прямо много людей ходят, болтают, кушают мороженое. Quando c'er sole vo quel manto d'oro. Per tutto non potevere una festa. Li ragazzini giocherò tra loro. Le madri se li stanno a rimirare.
На ужин едим в остерии пасту с маленькими ракушками в вонголе и говорим, конечно же, об итальянской кухне.
Если это касается еды, то мы совершенно местные жители.
Говорит Татьяна Сергеевская.
Мы даже еще к тому местные жители, потому что в наше время, к сожалению, трудно что-то хорошее было усвоить из русских обычаев. Меня итальянцы спрашивают с любопытством, ну ты готовишь ты русскую кухню? Я честно говорю, что я как хозяйка формировалась в условиях отсутствия продуктов питания. А итальянская кухня – это настолько вообще часть обаяния итальянской жизни, и настолько это все вкусно, еда здесь легкая, продукты всегда свежие. Я как-то читала текст со своей студенткой итальянкой, когда преподавала русский язык, из такого справочника, вот «Стату дель Мондо», там было сказано, что в Италии самая высокая продолжительность жизни. И она мне сказала, этого не может быть. А потом сама себя поправила и сказала, а что, собственно, не может быть? У меня у самой две тети, одной 98 лет, другой 104.
А теперь Надя.
Я люблю фетучини с белыми грибами, спагетти, ну, здесь корнетти тоже. А в Америке там, скажем, папа всегда говорил, что это джанкфуд. Какие-то гамбургеры невкусные, не полезно, скажем. А вот здесь полезнее, у нас в школе кормят очень полезно. Рисом, супом, пастой, овощами, моцареллой.
После ужина сидели с Александром на скамейке у фонтана.
Италия, в этом смысле, говорит один мой итальянский друг, Италия – это Африка, Европа. Действительно, восточная ментальность здесь очень сильна. Блат, семья, знакомство. Без семьи здесь никуда вообще не денешься. Если ты не родился итальянцем, а еще более того, в данной области, в данном городе, у тебя нету папы, дедушки, дяди, которые тебя могут пристроить, то обрести здесь какое-то место чрезвычайно сложно. Особенно, если ты не хочешь или не можешь ремонтировать квартиры, собирать помидоры, рыть канавы. Ты здесь себя через 10-20 лет можешь чувствовать, по сути, очень легко всегда с первого дня, но в то же время так, как будто ты приехал вчера. Ты никогда не умрешь с голоду, не пропадешь, ты перезимуешь, потому что зимы нету. Но так будет каждый год. Вообще итальянцы – народ живой фантазии, они тебя обманут, обведут вокруг пальца. Потом ты поймешь, как это красиво сделано. Это театральность в крови итальянцев. Недаром Италия и Рим – это родина барокко. Хорошо, когда ты немножко это ощущаешь, а когда в этом вынужден жить, ты живешь всегда как на сцене. Ты должен вернуться домой. А где он, этот дом? Что тебя там ждет? Вот это ощущение временности, бытия. Ты не можешь здесь стабильности обрести, будучи иностранцем. Причем неважно, откуда я приехал, это разницы между мной и французом для итальянца нету. Никого не интересуют люди извне этого круга. Родина нашей души, говорил Гоголь, имея в виду Италию. Родина нашей души, да, конечно, но душа воплощена в теле. Куда его пристроить? Вот это вот проблема, которая не дает телу покоя. Здесь понимаешь, что жизнь не ограничивается тем, что окружает тебя на земле. Здесь и материально находятся величайшие святыни, единые неразделенные церкви. Они вот тут лежат, тем более это тебя приближает к небу, к небесной родине. Я сейчас так говорю, сидя здесь на прекрасном бульваре, рядом фонтан бьет, люди гуляют. Что будет завтра? Завтра я буду об этом думать, но я буду об этом думать. В Италии это будет всегда, потому что я не итальянец.
Итальянцы терпимые, да-да, очень дружелюбно относятся к православным, это очень чувствуется везде. Правда, многие совершенно невежественны в отношении православия, понятия не имеют, что это догматическая разница небольшая, спрашивают, что это такое. Но я вожу паломников русских по церквям, и всюду, куда приходим, охотно ради них нарушают и правила итальянские, потому что, скажем, православные должны подойти к мощам, чего здесь в Италии никогда не происходит. Всегда выходят священники, которые открывают для нас все двери. Все-таки нельзя забывать, что Италия действительно колыбель желается христианство в Европе. Многие вещи так глубоко вошли вот в плоть и кровь, что они просто укоренились в характере. Безусловно, отсутствие агрессии. И вот что меня, например, часто поражает, когда показывают по телевизору криминальную хронику, и когда мы видим какие-то жестокие преступления, то очень часто слышишь родственников жертвы, которые говорят, вот, «Io perdono, я прощаю». Нотта серена, ме батте
коре гоме. Я снова беседую с 9-летней Надей, внучкой Сергеевских. На четверть она итальянка. Я спрашиваю ее о другой, итальянской бабушке.
Она была певицей, очень знаменитой. Она пела очень красивые песни. Эти песни были настолько красивые, что если бы она не пела, я бы не могла без них жить. Она пела просто с сердцем, с душою. Она родилась в Риме. Ее звали Габриэлла Ферри. Ее народ римский, особенно римский, очень любили. Мои одноклассники, они завидуют, что у меня такая бабушка. Но некоторые ее видели по телевизору, слышали, что она скончалась. Когда ее концерты были, меня всегда хвалили, поздравляли. Я бы тоже хотела стать певицей, как она. Мне очень нравится римский язык, он такой красивый, прямо диалект. Не те, которые говорят подростки вульгарно, романачо, а романеско, настоящий римский, как бабушка пела.
Notte serena, sei bella solo quando c'è la luna.
А вот то, что мне не нравится в Италии, особенно в Анце, в августе, это жара. И
время, потому что не падает снег.
Вообще, я бы хотела всем стать певицей, делать статуи, как моя бабушка, она тоже делала статуи и рисовала.
Огромное влияние на детей совершенно идиотской массовой культуры. Итальянцы оглупляются не меньше, чем все другие народы. Но те дети, школьники, у них есть уроки истории, которые проходят на Римском форуме, уроки рисования, которые проходят во Фонтана де Треви, физкультура в банях Каракалы. Везде они видят мозаики, фрески на каждом шагу. В церкви, куда их водят родители, они видят Рафаэля. Итальянцы, у них как слух у музыкантов, у них абсолютный вкус. С Римом ничто не может сравниться. Ничто. Ни по красоте, ни по духовности. О других городах Италии хорошо сказал Симон де Бувар, что когда в любой маленький город, в любую деревню итальянскую ты приезжаешь, и первое твое чувство, что ты здесь хочешь остаться до конца своих дней. Это чистая правда. Они красоты такой, что просто дух захватывает. Смотришь на эту деревню, думаешь, ну не Микеланджело же тебя строил, вообще не Джотто.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Всемирно известная фирма, производитель мотоциклов «Харли Дэвидсон», отметила свое столетие. Слово Александру Генису.
Сразу скажу, что с детства отдав душу велосипеду, я ничего не понимаю в этих устрашающих машинах. Но для их наездников имена американских изобретателей Уильяма Харли и братьев Уолтера и Артура Дэвидсонов, объединенных в марке мотоцикла, окружены той мистической аурой, которая способствует созданию культа. Чтобы проникнуть в таинственную, скрытую от посторонних суть этой особой субкультуры, корреспондент американского часа Рая Валь отправилась в логово байкеров, где владельцы Харли поклоняются своему шумному идолу.
Существует легенда, что во время Вьетнамской войны Харли Дэвидсон сыграл особую роль. От грохота, производимого его мощным двигателем, противники теряли ориентацию и на какое-то время выходили из строя. Охотно верю. Во всяком случае, когда с немыслимым ревом и на огромной скорости группа мотоциклистов на Харви обгоняет мою маленькую Мазду на хайвее, такое впечатление, что пронесся ураган. Машину качает, ничего не слышно, руль в руках вибрирует. Очень я этого не люблю. Но что говорят о Харли Дэвидсоне его владельцы и поклонники? Это американский мотоцикл, который все любят. За ним стоит история. 100 лет все-таки. Его использовали в Первой мировой войне, во Вьетнамской войне. Его знают во всем мире. Это легендарная машина. 40-летний Джон весь в коже. Брюки, сапоги, жилет на голой груди. На бритой голове кожаная повязка. Тело исколото татуировками. Из карманов торчат какие-то цепи. Мы беседуем у входа в знаменитый нью-йоркский бар «Уродливый койот», расположенный в Ист-Вилледже. Это место давно уже оккупировали и сделали своим клубом владельцы Харли Дэвидсона, получившие в народе прозвище «Hell Angels», то есть «Адские ангелы». Мой сын, кстати, наказывал мне в бар этот не ходить и с ангелами не говорить. Дескать, страшные они, непредсказуемые. Опасения оказались преувеличенными. Адские ангелы на вид действительно устрашающие, на самом деле оказались незлобивыми, как ягнята. И с удовольствием говорили о себе и о своей любви к Харли. Что такое Харли Дэвидсон? Это образ жизни, объясняет мне Джон. А жизнь у тебя одна. Я купил свой первый мотоцикл еще до того, как купил дом. И только потому, что в жизни выбирать надо главное. Я с 15 лет на этом мотоцикле езжу. Сначала отцовским пользовался, потом сам купил. Мой первый Харли обошелся мне в $40,000. Причем это без ничего, можно сказать, болванка. Я потом его сам по частям собирал, собственноручно. Вот почему он стоил мне только 40 тысяч. Джон рассказывает, что оригинальный Харли со всеми, так сказать, прибамбасами стоит сегодня целое состояние. Поэтому владельцы собирают свои мотоциклы по частям. Конечно, получившиеся машины здорово отличаются друг от друга. И внешним видом, и техническими достоинствами, главным из которых Джон считает скорость. Лететь навстречу ветру на Харли Дэвидсоне без ограничения скорости – это ни с чем не сравнимое удовольствие, говорит он. Кто не испытал его, не знает, что такое настоящая свобода. Свобода полета. И знаете, что еще привлекает в Харли? Громкие трубы. Люди издали слышат, что вы едете, узнают по звуку. И люди любят этот звук. Музыка в баре «Уродливый койот» тоже, надо сказать, оглушительная под стать Харли Дэвидсону и его фанатам. К таковым принадлежит 36-летний Энди Харрисон. Высокий, в очках и в обычном костюме при галстуке, он совсем не похож на адского ангела. Энди – потомственный миллионер и никогда и нигде не работал. Мотоцикл – его главное увлечение, его страсть, его жизнь. И не просто байк, как здесь его называют, а именно Харли, которым он владеет с детства. У меня есть разные мотоциклы – японские, европейские, всего 15 штук. Но Харли я люблю больше всего. Это лучшее, что есть в моей коллекции. Причем последнее я, можно сказать, сам делал. И с ним у меня было больше всего приключений. Я падал с мостов, рассказывает Энди, ударялся о грузовики, каких только аварий не было. А ничего, живой еще. Я Харли люблю под кайфом водить, это придает остроту ощущениям. Так что в основном аварии, конечно, по моей вине случались. Я всегда считала, что мотоциклисты – это самоубийцы, и безумный Энди – живое тому доказательство. Безумный – это, кстати, его прозвище – Мэд Энди. Подтрунивая над ним, его подружка говорит, что ангелы его своим не считают. И вообще никакой серьезной группе мотоциклистов он не принадлежит. Так, одиночка, никто. Среди фанатов Харли есть и представительницы прекрасного пола. Для них важно не только наличие Харли у их избранника, но и принадлежность его к группе, к семье, как они говорят. Почему мне нравится Харли Дэвидсон, переспрашивает меня 23-летняя красавица с пышным бюстом по имени Криста. Потому что это замечательный мотоцикл. Лучше в мире. С годами его ценность не падает, как у этих японских пластмассовых игрушек, а только увеличивается. Нет, мне совсем не страшно ездить на нем. По статистике, у Харли инцидентов, связанных с авариями, намного меньше, чем у японских гоночных мотоциклов. И прежде всего потому, что Харли лучше сделан. Конечно, управлять им должен не какой-нибудь там мальчишка, а настоящий мужчина. Мужественный, бесстрашный, знающий каждую деталь своего байка. Если бы у меня были деньги, я тоже купила бы себе Харли. Потому что это вложение капитала. Я и замуж выйду только за того, у кого есть Харли. Причем не за того, кто купил Харли готовым, объясняет Криста, а за того, кто сам его собрал, кто сделал его своим. Как собака, как ребенок, он твой, только твой. Харли Дэвидсон – это классика, это американо в чистом виде. Это в большей степени символ Америки, чем Кока-Кола.
И в заключение представляем песню недели. О безвременно ушедшем барде Алексея Хвостенко рассказывает Александр Генис.
Я познакомился и, как все, тут же подружился с Лешей в конце 70-х, когда приехал в новоанглийский городок Нортгемптон на фестиваль советской нонконформистской культуры. Хвостенко, собственно, и был фестивалем. В театре ставили написанную им с Андреем Волохонским пьесу «Пожарный выход». В музее выставлялись его упражнения в дзен-буддизме. В университете слушали, подпевая его песни. Хвостенко, который, кстати, прекрасно говорил по-английски, очень шел Америке, да и она отвечала ему взаимностью. Об этом свидетельствует эпизод, случившийся с нами на обратной дороге. На шоссе нас, разомлевших и уставших, угораздило попасть в жуткую многочасовую пробку. Положение спас музыкальный Хвостенко. Высунув руку из окна машины, он стал барабанить по крыше, напевая знаменитую колыбельную Гершвина «Summertime and the living is easy», но по-русски «Сямы там давят ливеры зизи». Через минуту все остальные, категорически лишенные слуха и голоса, в чем мы только что могли убедиться, последовали его примеру. Наше вытье привлекло внимание томящихся соседей, и вскоре вся дорога приняла участие в родении. Вот одна из Лешиных песен, любовно записанная на домашнем концерте, которыми Хвостенко щедро делился со своими американскими поклонниками.
Сегодня увидел, как море над лесом, в стакане была у водки реки, а водки сидели два пьяных балбеса, и в сторону леса по небу гребли, по небу гребли, по небу гребли.
В цикле «Радио Свобода. Поверх барьеров» вы слушали субботнюю передачу «Лучшие за неделю». Звукорежиссер Марина Смирнова, редактор Алексей Цветков.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.